Добрый вечер.
Я хотел вас познакомить прежде всего сегодня, поскольку мы завершили тему овощей и зелени, хотел бы ознакомить вас со списком продуктов, которые, с общим списком продуктов, как бы, в какой категории они находятся. Просто чтобы быть в курсе дела, потому что иногда бывают сюрпризы. Я буду говорить то, что касается Израиля, и то, что касается России. Да? Потому что бывает такое, что там привозят, либо те, кто смотрит. Вот, поэтому, как бы, чтобы это, в двух этих местах я скажу. Если кого-то другие страны, пожалуйста, скажите. Вот, я не буду говорить все, но, по крайней мере, немножко ознакомимся со списком. И если будет возможность, разрешим, то, может быть, на следующем уроке тоже скажем. Часть из них вещей мы знаем. Так, значит, прежде всего, напомню, что степень пораженности делится на категории, да? Как бы, насколько на каком уровне находится тот продукт, по степени пораженности насекомыми и так далее и тому подобное. Так? Вот теперь мы сказали, говорили на прошлом уроке, раньше говорили также, что у нас есть, скажем так, минимальная степень пораженности, да, то, что называется редко встречаемым. Да, бывает, но редко встречается. То есть мы на это вообще не опасаемся, не рассчитываем. И как бы рассматриваем, что такой продукт, он как бы не пораженный. И его тогда можно употреблять, в принципе, без проверки. Но мы сказали, что золотой принцип, что всегда смотреть, что мы кладем, это никогда не помешает и не занимает никаких нас усилий. Это золотое правило, которое нужно следовать. Вот. Так, это первая категория. Вторая категория – это там, когда у нас встречается редко. Редко, редко, но встречается. Так, так, то есть то, что называется «миута мацуй», то есть на русский, как мы переводили, это что нечасто встречаемая пораженность. Нечасто встречаемая пораженность. В отношении таких продуктов мы говорили о том, что правило, что изначально мы обязаны проверить. Если мы это не сделали, то все равно это можно кушать. Но изначально нужно это проверять. Так, и третья категория – это сильно пораженные. Сильно пораженные, да, то есть как бы… И тогда мы говорим то, что обязанность проверять, она, безусловно, присутствует. в этом случае мы говорим уже, что если не проверили, то это нельзя кушать. Почему? То, что сильно пораженное, несмотря на то, что это все-таки вероятность, возможно, не так сильно, данный плод, может быть, попался нам хороший, повезло. Вот. Но мы не исходим из этого. Мы исходим из того, что когда мы знаем, что в принципе этот сорт, вид овощей или фруктов, он пораженный, мы рассматриваем, как будто он наверняка пораженный. Да? В действительности это не совсем так, но логически мы рассматриваем, как будто это наверняка пораженный, так к нему относимся, и поэтому, если его не проверили, то его нельзя кушать. Его нельзя кушать. Да, мы с вами приводили примеры, что когда, допустим, мы пришли в гости, и там есть какой-то продукт, который имеет высокую степень пораженности. Подали вам, я знаю, там фруктовый салат, в которых есть и клубника, и инжир. Так вот. И вы понимаете, что как бы люди, к которым мы пришли, они не стали бы проверять это. Можете в конце концов спросить, как бы прошла эта проверка. Они скажут, если они скажут, что как бы, что нам проверять, там, в принципе, посмотрели, все в порядке, чистый. Это понятно, что они не проверяли. Должным образом, в таком случае, этот продукт нельзя у них кушать. Так, я думаю, что это даже касается того, что есть сказано, что все, что скажет тебе хозяин, нужно делать, не касается вопроса, когда связан с запретами Торы. Вот. А поскольку здесь есть вероятность в том, что большая вероятность в том, что будут там всякие насекомые пораженности, это нельзя кушать. Другое дело, мы с вами говорили, когда идет речь о том, что вам подали пирог. И не факт, что эту муку проверяли, просеивали. Да? Пришли к каким-то родственникам, которые очень рады видеть вас. Так, и поэтому подают вам такой вот пирог. Вот. Несмотря на то, что есть Аллах, это закон, что требует, обязывает проверить изначально, но если не сделали, то это можно употреблять и даже ничего об этом не говорить, не давать знать, не спрашивать, даже если вы знаете, что может быть вызвать какую-то обиду. Да, не доводить такой ситуации. Вот, по этой градации мы как раз и будем говорить сейчас оглашать этот самый список. Так, первое, что здесь появляется, я просто иду как бы по алфавиту еврейскому, поэтому на русском это будет немножко разнобой. Так, первое – это авокадо. Так, в России считается, оно не поражено. Есть авокадо в России?
Ну, привезено.
Ну, на рынке встречается. Ага, значит, есть, и она считается не пораженной. Так, вот. Скажем так, у меня не самые свежие данные. Таблица, которую я написал, они не самые свежие данные. Вот, что если здесь какие-то будут изменения, я постараюсь это подкорректировать на следующем уроке. Я заранее это говорю, потому что следует это знать, что мы будем говорить о том, что на следующем уроке, если здесь будет какая-то коррекция этим. Потому что мне, к сожалению, свежую таблицу буквально там это на сей раз не удалось достать. Вот, но, как бы, как правило, то, что я вижу, как бы, спрашиваю у Рава Зарицкого, выяснялось в частности вопросы, что, как правило, это не меняется. Как правило, не меняется. По крайней мере, в интервале, там, не знаю, там, нескольких лет. Так, авокадо чистое в России. В Израиле оно считается, в принципе, чистым. Бывают иногда внешние поражения. То есть, можно не опасаться, что внутри авокадо будет что-то проедено. Вот, но внешнее поражение может быть, что означает, что там может быть всякие, то, что, типа тли, такого рода. Так? Но авокадо это, в принципе, не страшно, потому что в любом случае ее чистят. Ее чистят, так? Арбуз тоже считается чистым и в Израиле, и в России. Тоже считается чистым. Хотя мне лично говорили одна из учениц на этом уроке о том, что мне попался этот арбуз, просто был просто поражен невероятно. Она спрашивала меня, собственно говоря, насколько часто встречаемое явление, как бы она не первый раз кушает арбуз, но поскольку здесь такой сильной пораженности этого арбуза, так она думала, что уже мы бы изменилась это, культивация этого продукта, как бы, как-то, вот. Но, как бы, видите, как бы, тем не менее, здесь указано, что он не пораженный. Так, я немножко здесь перехожу. Грецкий орех. Грецкий орех. В России он считается непораженный. Я смотрю, в России, может быть, в силу того, что там не жарко, холодно, может, поэтому так, ну, непораженные. Так, а в Израиле это все-таки имеет некоторую степень, иногда встречается, что он имеет пораженность, поэтому изначально требуется его проверять. Как проверка орехов, мы поговорим чуть попозже. Так, это я вам сказал сейчас, секундочку, это я говорил вам про орех фундук. Фундук, так правильно называется? Так. Теперь орех, грецкий орех, и в России, и в Израиле он имеет некоторую пораженность. То, что требует, обязывает нас изначально проверять, но если не проверили, то разрешается его употреблять. Пример такой приведем, да, допустим, кладут сам орех в очень вкусный пирог. Делают именно, толкут орех, и он бывает очень вкусным. И вот здесь нужно знать, что, в принципе, если не проверили, то это не страшно. Если не страшно, то можно кушать. Так, пекан, так, орех пекан. Да, понятно, такой продолговатый орех пекан. О чем идет речь? Он похож на грецкий, но он немножко все-таки такой продолговатый. Я вам покажу его. А? Нет, я вижу, что не все знают. Это в книжке здесь. Нет, не здесь. Не здесь, это здесь. Секундочку. Да, понятно, да, вот такой продолговатый. Так. Да. Так. Его часто продают, в том числе в таком сладкой обработке, и тогда он ужасно дорогой. Так. Кокос и там, и здесь, то есть и в России, и в Израиле он считается чистым. Так, орех, который называется кешью. Да, кешью, так, на русском кешью. На иврите говорят, это кашью. Вот. Кстати, он интересным образом растет. Это поразительная вещь, как он растет. Это на самом деле орех, который растет есть плод, на нем сверху растет этот самый орех. Плод, он сам, насколько мне известно, он невкусный, а вот орех его как раз его, он да, вкусный. И этот самый орех, он имеет некоторую степень пораженности, то, что нас обязывает изначально его проверять. Дальше. Груши не имеют степени пораженности. Ухманиот, черника. Черника, так. В Израиле она может быть двух вариантов. Она может быть либо чистая, либо это очень сильно пораженная. В двух вариантах. В двух вариантах бывает такое. Это понятно. Как, то же самое, как хаса. Хаса может быть у вас абсолютно чистая, так, ну как бы выращенная изобличным образом. И может быть хаса, которая нечистая. Так, это касается Израиля, черника. Так. В России она чистая. Значит, получается, та, которая приводит нам из России сюда, это как раз она. В России так сказано здесь. Да? Я скажу заранее вам, откуда взяты эти данные. Смотрите, данные, которые мы получили из России, получены от рава Довида Крюгера. Так, который, в принципе, как бы, я вижу здесь Иерусалим, Москва. Иерусалим, Москва. Вот, насколько это в других городах, вы говорите, насколько это можно полагаться? М? По крайней мере, эти данные получены от него. Эти данные получены от него. Так, теперь, дальше. То орегано, не знаю, сколько это требуется знать, но оно... орегано, вы используете специи? Ну, специи, мы с вами говорили, что, в принципе, он... так вот, здесь сказано так, что то, что сухое, ореган обычно оно сухое, так и так, да? Вот, так вот, она бывает иногда пораженной. Но редко, редко. А чего она бывает пораженной? Как правило, она бывает пораженной от того, что ее долго держат. Просто часто на прилавке долго держат. И бывает некоторые пораженности. В принципе, я так понимаю, что он, возможно, даже и не требует изначальной проверки. Вот, потому что у него степень ниже, чем то, что называется, иногда встречается.
Это сухой.
Это сухой, да, это сухой орегано. Здесь только такой указан. Здесь только такой указан. Дальше. Белый рис, он, да, имеет пораженность, и его требует проверки. Коричневый рис, ну, он называется на русском, мне кажется, просто, я не знаю, это мале, это орез мале. Цельный рис, он тоже имеет, иногда бывает пораженный, поэтому требует проверки. Так. Что-что? Да-да, мы не говорили, я просто пока оглашаю список. Нужно конкретно как бы обсуждать, отдельно заниматься этой темой, но как бы я пока немножко хочу вас познакомить с списком, который мы с вами частично уже изучали. Так, горох, если свежий, то он бывает иногда пораженный. Сухой то же самое, бывает пораженный, и там, и там. Так, мороженое, горох, как правило, он и там, и здесь чистый. Его можно использовать, брать. Так, в консервах то же самое, и в России, и здесь это чистый. Так, а апроксимон, мне кажется, это хурма, да? Это хурма, и там это чистое. Абрикос. Имеет в Израиле он имеет и внешнюю, и внутреннюю некоторую пораженность. То есть он требует изначальной проверки, но только изначально. В России он имеет тоже некоторую пораженность, но не внешнюю. Внешнюю как раз в Израиле. Так. Кстати, я узнал, здесь просто сказано про внешнюю пораженность. Это что это за некошерный слой, который это обрабатывают те или иные продукты, фрукты в основном? А? Яблоки, апельсины. Мы говорили с вами, так? И я говорил вам в свое время, что есть вид такого, то, что смазывают, и оно некошерное. Что такое некошерное, может быть? Есть это химия. Так это химия. Так вот, этот самый слой, который намазывают, оказывается, что с ним происходит? Тот, который не кошерный. Когда не кошерный. Оказывается, есть такой жучок, его называют шелак. Шелак, так он, по крайней мере, Равай рассказал, шелак. Так, и он как бы размножается на таком, наподобие тростника, создает там яйца и пускает какую-то там жидкость, которая постепенно начинает нарастать все больше и больше и больше и больше. И вот этот самый материал этого самого жука, его как раз используют для смазывания. Почему именно его используют, я не знаю. Используют не только, во многих странах. Его используют. Как бы им как раз намазывают, и он как раз не кошерный. Теперь, то, что не кошерный, это разногласие между Рамойше Файнштейном и Рав Ляшевым. И говорят только ими. Так, есть. Вот. И в основном принято это запрещать. Вот. Поэтому как бы, то есть это самая живность. Выделяет свои как бы запрещенные нам соки. Вот поэтому это.
Это
мы
учили, что это же невкусно.
О, это невкусно. Судя по всему, когда это смазывают. Да, вы правы. Совершенно правильный момент здесь. Но дело здесь в следующем, что поскольку он обрабатывается на продукт, и то, с чем мы кушаем, он сам по себе вкусный. Возможно, что как бы сам его вкус, он сам по себе нейтрализуется. Ну, как бы, то есть будет называться невкусным. Не невкусным. Во-первых, кто сказал, что невкусный? Возможно, та слизь, которая выделяется, возможно, она нормальная. Почему? Потому что если бы это было бы невкусно, навряд ли бы смазывали бы. Наверняка это какой-то вкус, который либо он, да, приятный, либо он нейтральный. Вот, и поэтому как бы его, возможно, запрещают. Предлагаю такое объяснение этому дать, потому что хотя я не объяснял конкретно, почему, собственно, вы правы, это совершенно это правильный вопрос, который вы спросили, но тем не менее, не смазывали бы его, если бы это было совсем уж невкусно. И, наверное, берут его как раз, потому что его удобно, выгодно использовать. Так, вот. И... Есть у нас правило, все, что выходит из некошерного, оно некошерное. Так? Настолько это так, что мудрецы спрашивают вопрос, а, собственно говоря, почему мы можем нам пить молоко? Есть такой вопрос? Есть правило. Все, что выходит из некошерного, оно некошерное. Но корова, которую еще не закололи, оно еще некошерное. Живую корову нельзя кушать. Правильно? Нельзя кушать. Вот поэтому спрашивается вопрос, почему молоко можно. Там есть разногласия. А? Почему? Вот. Яйца не являются в полном смысле. Вы правы. То есть то же самое, она живая, почему это можно? Вот. Но тем не менее, яйца немножко это то, что плод, который выходит. Но тоже можно задать вопрос. Мед. Мед, почему мы можем кушать? Да? Вот. То, что в Алахе написано по поводу меда, почему его можно кушать? Потому что Всевышний сказал, что это разрешено.
Но там сейчас уже объяснение.
Это объяснение, которое оно не совсем выдерживает. Не совсем это выдерживает. Понимаете, что там оно буквально то, что вбирает, то из него входит, ничего от себя не добавляет. Что там? Два желудка. Второй самый желудок, он абсолютно как берет, так и это пропускает. В этом месте, да? Только для меда правильно, но там ничего не добавляется своего. Вот это вопрос. Вот. Поэтому я видел то, что написано в Валахе, сказано о том, что в итоге приходит к выводу, что это так Всевышний сказал, что это можно, и поэтому это можно, да? Вот. Вот. Так, но вот этот самый жучок, то, что он выделяет, нельзя. Нельзя. Мы с вами говорили о том, что то, что яблоки, которые у нас в Израиле, они смазываются, так если смазываются, то смазываются кошерным образом. За границей это нельзя гарантировать, а в отношении апельсинов, так если смазываются, не факт, что они смазываются, но если смазываются, выясняют такие моменты. Вот, если смазываются, могут смазываться, то и в Израиле, и за границей это не кошерная обработка, то есть не кошерная самая мазь. Вот. Где это важно знать в отношении апельсинов? Еще раз, мы говорим про апельсины, но не цитрусовые. Апельсины не все цитрусовые. То есть не будем говорить, что то же самое происходит в мандаринах и так далее. Так? Так мы говорили про апельсины, говорили еще про лимон. Правильно? Вот. Да. Вот. И тут надо знать, когда люди употребляют эту самую кожуру для там, пирогов и так далее, натирают ее, используют каким-то образом, либо там выжимают сок. И бывает так, что выжимают сок, не обращая внимания, что задевают эту кожуру. Вот. И Равая показывала, что когда такое происходит. На самом деле, что нужно стараться так делать отжим, чтобы кожура абсолютно не входила в отжим. Так, не было части того, что отжимается. Так, артишок всем, артишок, как шишечка такая. Простить можно. Да. Бананы и в Израиле, и в России не пораженные. Бататы в Израиле и в России не пораженные. Так, ботним, арахис. Арахис и в России, и в Израиле, он бывает иногда пораженным. Так. Высушенный банан, сушеный банан, да, обработка, тепловая обработка проходит. В Израиле он бывает иногда пораженный. В России неизвестны данные по этому поводу. Так. Потом идет список, это луков и брокколи, которые мы проходили, это и там пораженные. Правда, в России это немного пораженный, а в Израиле это бывает в двух вариантах, мы с вами учили, либо он не пораженный совсем, либо он пораженный и довольно серьезно. Пока давайте не будем весь список сейчас проходить, как бы перейдем уже к нашей теме, продолжим, потому что заодно мы так вспоминаем про все овощи, которые мы с вами и фрукты проходили, можно заодно вспомнить и повторить. Так, теперь... Хотел здесь добавить некоторый момент, который мы обнаружили в Безрат Ашем, в дополнение к теме кашрут зелени. Есть такой продукт, который на русском, насколько нам стало известно, называется майоран. 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 Да, на иврите затор. То, теперь смотрите, так вот это майоран, затор, высушенный, имеет статус чистого от пораженности. Его часто хорошо используют там для, допустим, его посыпать в качестве специи. Вот. Он, на мой взгляд, имеет такой очень восточный такой вкус и бывает вкусным. А, чабрец вы принесли? Отлично. Как раз я сейчас к нему подхожу. О, это чабрец. Чабрец.
Вы там что-то начитаете?
Так, давайте покажем прежде всего нашим зрителям. Покажем чабрец. Как? Не особо видно, но тем не менее. Тем не менее. Такая травка. Так, я понял. Да, запах у него очень хороший. Так вот, в отношении чабрец. Да, он на иврите называется, секундочку. Значит, прежде всего на иврите называется бат-коранит. 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 Здесь, то есть так называется. Тимьон-коранит. Коранит. Тимьян, да, вот здесь написали здесь. Здесь написали вам на иврите как раз Тимон. Написали его Тимьон. Тимон. Не написано коранит. Коранит написано. Коранит. Так, на русском называется либо тимьян, либо чабрец. Чабрец. Так. О, теперь, здесь это важно знать. В книге Раввая мы обнаружили, да, что там перевод не совсем правильный. Да, чабрец называет то, что это называется затор. Вот. И мы это навели справки у человека, который разбирается в этих вещах. Вот. Он сказал, что на самом деле затор это на русском называется майоран. И это почему это важно знать. Это важно знать эти вещи. Почему? Потому что в ними принципиальная разница. То, что майоран, а здесь написано чабрец, он чистый, так, свежим продают его как специю, часто смешивают с кунжутом или добавляют в хумус. Да, он невысокой степени пораженности имеет, изначально требует проверки. Так, его легко проверять, рассыпать на белые поверхности, так, тонкий слой, смотрит, нет ли там жучков И, так. Но у него есть специфика, что если, если нашли там каких-то жучков, то лучше не использовать его. Видите, ну, вернее, тот, который, тот вариант, о котором мы говорим, майоран, он очень мелкий, и если там находится жучков, то потом, возможно, там еще есть, и их трудно будет обнаруживать. Тогда лучше не использовать эту самую партию. Что-что? Нет, но все дело, что если находят жучков, здесь сказали, просто не используйте. Не доходить до трех. Судя по всему, они такие мелкие, что это легко не заметить. Просто если заметили, то вам дали здесь сигнал о том, что дальше не продвигайтесь. Так, свежий затор, то есть майоран, подержать в мыльной воде в течение 3 минут и промыть через дуршлаг для макарон, потому что там довольно крупные дырки, и это как раз они все уйдут. Есть другой вид зелени, как раз чабрец, то, что мы здесь показывали, как раз, да? Так, он же тимьян. И у этого вида высокий уровень пораженности, вот поэтому я хотел это привести. Чтобы здесь не путать, потому что, возможно, здесь будут подумать, что это чабрец затор, и он низкий уровень пораженности имеет. А есть другой, тоже называется чабрец, настоящий чабрец. Он как раз имеет высокий уровень пораженности, и это нужно знать. То, что на упаковке, здесь как раз у вас, то, что вы взяли, это бодат захаридит. О! Вы правы. Сейчас мы скажем. О, здесь сказано. У него высокий уровень пораженности, поэтому свежий вариант этой зелени можно использовать только через фильтр или же приобретать тот, который выращивают особым типичным образом. Если здесь не указано это, я думаю, что то, что у вас это выращивают таким вот образом, потому что Идах Хардит, как правило, только такое использует. В той части нет. Нет, написано. Вот так в пакетике? Нет, здесь не указано. Я говорю просто, потому что, как правило, это правило у Идах Хардит. Проще можно сделать. Можно узнать это вот от кашрут. Я, постараюсь это выяснить. Вот от кашрут, насколько они, откуда это получается. Из теплиц нет. Теперь, так вот, если же это не особенно типичным образом, то, использовать сушеный вариант, который проходит специальную тепловую обработку, как все порошковые смеси, специи, это можно. То есть я не знаю, насколько можно вот такой вот сказать, что он порошковый. Он здесь немножко уже раздробился, но это еще не порошок, на мой взгляд. Это все еще семечки, да, здесь. Да, чтобы было более видно, что это все, видно, что это еще семечки. Так, дальше. Лавровый лист, он чистый от пораженности, его можно вполне использовать, так, нет проблем. Вот, теперь, еще я хотел добавить к теме, на прошлом уроке мы с вами говорили о том, что бывает нередко, что клубнику кладут в йогурты, да, либо какие-то молочные продукты, мы с вами говорили на прошлом занятии, да. Так, в качестве добавок. Бывают там цельные дольки. Мы с вами говорили на прошлом уроке о том, что, по крайней мере, то, что используется, это фирмой Тнува, да, проходит специальную обработку. Я уточнил, что это за обработка такая. Действительно, там ее хорошо прочищают. Настолько, что она вполне удовлетворяет как бы, требованиям, которые предъявляют как бы, Рав Зарицкий, в частности, Равая, потому что он тоже в книге эту обработку он упоминает. И поэтому можно покупать такого рода йогурты либо другие молочные продукты фирмы Тнува, если там указан кашрут, по крайней мере, кашрут Бельц. По крайней мере, кашрут Бельц. Вот, это можно покупать. Рав Гольман, то есть Рав, с которым я советуюсь обычно, он сказал мне все-таки, что это по мере надобности. Если вам надо, купите. Если это не очень надо, то не покупать, но мне кажется, все-таки он касался именно в отношении самого кашрута, сколько кашрут Бельц изначально стоит брать. Вот. Но с точки зрения вот, как бы, проблемы насыщенности с клубникой, нет проблем. Да, это обрабатывается нормальным образом, именно фирма Тнува, и если это кашрут, по крайней мере, Бельц. Мне сказали, что уже есть кашрут не только Бельц, а в том числе и Рубин. Рубин. Рубин тоже есть, тоже фирма Тнува, вот, так что тоже это вполне можно покупать без проблем. Так? Еще один вариант, это то, что я хотел сказать, это то, что называется на иврите конфитюры. То есть имеется в виду, что джемы, на русском джемы. Варенье на иврите это как бы является такой же конфитюрой, вот, и поэтому здесь все под названием идет. На русском это различается. Есть джемы и есть варенье, да? Насколько мне помнится, разница между ними, то, что джем, он, как правило, полностью перемолот, так? А варенье, это когда там еще есть части самого фрукта. Вот, теперь, здесь нужно знать это правило, особенно когда у нас приближается Песах, там это сейчас становится актуальным, потому что продукты сладкие, они сокращаются, потому что на Песах не все можно использовать. И очень часто возникает вопрос в отношении именно варенья, джемов различного. Так, потому что это используют как бы и для пирогов, и намазывают на мацу. Вот. Что можно, что нельзя. Теперь. С точки зрения Песаха это отдельная тема, вот. Но с точки зрения как бы, нашей темы, пораженности, здесь нужно знать, что там, где есть цельные ягоды, там нужно хорошенько смотреть кашрут. Так? А то, что джем, в принципе, то он, в принципе, без проблем, потому что он перемолотый. Единственное, что кто это перемалывал. То есть, что я имею в виду? Что если, допустим, мы с вами говорили в свое время, я напомню еще раз, что мы могли бы, в принципе, подумать, что решить все наши проблемы с пораженностью жучками, простым образом взяли все в блендер, все перемололи, все жучки расплющились, аннулировались в этом таком состоянии, и замечательно, используем, что хотим. Вот, но нам мудрецы запретили изначально аннулировать продукты, которых известно, что они пораженные. Запретили. И поэтому сначала нужно эту степень пораженности снизить до минимального уровня, и потом уже его можно аннулировать, перемалывая до мелкого-мелкого-мелкого такого состояния. Так? Вот. И поэтому важно знать, какой кашрут будет стоять у вас на баночке варенья или джема, именно с этой точки зрения, что если это кашрут, который вы вообще не знаете, возможно, то, что там все это перемалывали, хотя все перемолото, когда это было еще нельзя делать. У нас есть правило, что если перемалывали в состоянии, когда это еще нельзя делать, то этот самый перемолотый продукт, он запрещен, в том числе тому, кто это приобретает. Для кого это делалось? Для кого это делалось? Вот, в любом случае, требует это вопрос навести справки у рава, чтобы можно ли такое употреблять. Поэтому, если перемолотые, в принципе, важно все-таки, чтобы это было хорошего кашрута. И тогда, если нормального кашрута, то уже не нужно смотреть, там, проверяли от жучков, не проверяли от жучков, не нужно смотреть. Так, это можно вполне использовать, мазать. Вот. Но если же там есть цельные ягоды, тогда требуется знать, насколько это действительно была проверка сделана хорошая на жучке. И здесь важно знать, что если даже это хороший кашрут, нужно знать, является это хорошим кашрутом для проверки от насекомых. Да, это отдельная статья, и важно знать, как, допустим, вы мне сказали здесь, то, что там написано «Захаридит», насколько это можно полагаться, в том числе и того, что они проверяли от жучков. Возможно, они проверяли, потому что там были отделены десятина правильным образом, так, такого рода вещи, но не на проверку на насекомых. Это действительно требует проверки. Так, поэтому, если такой действительно как бы цельный, ну, варенье с цельными ягодами, то важно знать, что там оно не поражено. Либо сам продукт, как мы сейчас оглашали список, что, допустим, это варенье сделано из абрикоса. Так? Даже если там, как бы, может быть, и что-то есть, только проверка изначально требуется. Если уже изготовили его, то уже можно это кушать, даже если не проверили. Да? То есть мы не должны подозревать, что там проверка не сделана. Потому что сам по себе продукт, он только иногда бывает пораженный. Вот. Но если это продукт, который клуб, как клубничное варенье, допустим, и там есть цельные дольки, или, я знаю, там вишня, на вишню будем проверить, если, допустим, вишня, малина, малиновое варенье, то это вещь, которая требует хорошего кашрута. Именно хорошего кашрута на насекомых. Так, вот. И третий вариант бывает еще варенье, которое получается путем прессования. То есть это не то, что у вас варится и есть дольки, и не то, что перемалывается полностью, а третий вариант, как это именно прессуется. И вот это самое прессование, и там получается тоже как бы такая каша, Но это каша, в которой есть как бы просто это сплющенные цельные продукты. И вот про такие продукты Рав Завинский мне сказал о том, что требует очень, это требует хорошего кашрута именно насекомых, потому что то, что мы прессуем, остается еще ну, цельным. Цельным, то есть в том числе и сами насекомые. Так, теперь, следующая тема, которую я с вами хотел обсудить, это орехи. Мы уже, видите, отходим от зелени, от овощей, переходим к орехам. Так, в отношении ореха, в принципе, это можно, это без отношения успеть на одном уроке все сказать. Следующее. Значит, орехи делятся на две категории. Есть орехи, которые вообще не поражены, ну, не, как правило, чистые. И есть орехи, которые бывают иногда поражены. И есть один вид ореха, который бывает сильно поражен. Так, первый список орехов, которые бывают чистые орехи. Это кедровый орех. Так, то, что называется на иврите цнубар. Цнубар. Теперь не путайте, бывает часто, что дети находят на улице цнубар. А? Цнубарим, да. Так, то, что находят на улице дети, это не тот кедровый орех, который мы здесь указываем. Кедровый орех — это кедровый орех, называется он цнубар, но дети находят на улице, буквально у нас, в нашем районе, тоже называют их тоже цнубар и тоже его кушают, но, насколько мне известно, это не тот самый кедровый орех. И насколько его можно кушать, это... Тем не менее, мне сказали, что это не то же самое. Я слышал от Рава Залицкого, что это не то же самое. То он сидел, что они находят не на шишках. Это... Да. Что? Может быть. Лесной орех, фундук, тоже не пораженный. Фундук. Бразильский орех. Да, все знают, что такое бразильский орех. Ага. Подобие пекана? Еще больше. Гладкий. А еще больше. Похож на миндаль, только еще длиннее. Ага. Пекан тоже не пораженный. Кстати, я вам здесь показал пекан. И важно здесь очень важно знать такую штуку, потому что это, если не знаешь, то можно в панику войти. На пекане бывает, я покажу в камеру, такой белый налет. Можете посмотреть. Такой белый налет. Так, это абсолютно не является признаком поражения. Это не является признаком поражения. Такой налет, это вполне естественное его развитие. Вот, и к этому не имеет. Еще раз покажем в камеру. Такой белый налет. Что? Они чистые. Да. Так здесь указали. Что даже. Да. Да, по идее. Да. Да, глазами мы сказали всегда смотрим. Это. Не, вот это не требуется. Внутри смотреть не обязательно. Смотрите, еще раз. Всегда, когда человек это делает так, это замечательно. Но мы не. Понимаете, одно дело мы делаем, потому что мы так устражаем, а другое дело мы делаем, потому что мы обязаны так делать. Это две разные категории. Так, орех макадамия. И картинки у меня тоже нет. Макадамия, так называется. Орех макадамия. Макадамия. Но картинки тоже нет, поэтому я не могу вам сказать, как он выглядит. Так, теперь это категория чистых. Ко второй категории относятся, то есть вторая категория, это там, где они иногда бывают поражены. К ней относятся грецкий орех, как в целом, так и в очищенном виде. То есть он бывает иногда пораженным. Мускат. Так. И кешью. Так. Их нужно...
Грецкий орех.
Грецкий орех, если покупается Эда Харидит. Опять-таки, если не поставлено на том, что он это проверено туда, по идее.
Если там ничего не написано вообще, ну, иногда там пишут, надо посмотреть, да?
Нужно смотреть.
Ничего не написано, то что значит?
Если ничего не написано, это Эда Харидит. На каком продукте, к примеру?
На грецком орехе
ничего не написано, просто написано, что да, по идее, это требует проверки. На мой взгляд, это требует проверки.
Если они проверили, они напишут.
Да. Да. Особенно Эда Харидит. По идее, они должны это написать это. Если это не так, то я вам сообщу. Если это не так, я сообщу. Теперь. Кешью, да, мы сказали, все. Теперь, как в отношении этой самой второй категории, что нам делать? Так, не нужно проверять всю партию. Можно взять 10% от того количества, которое вам нужно. Так, 10% взять, проверить, есть ли какие-то внешние пораженности. Так, какие у нас бывают пораженности на орехах? Это общий, я вам скажу, признак. Три признака бывают. Либо паутинки. Паутинки хорошо видны. Так, крошки. Бывают такие... Да, бывает прямо на орехе, прямо на мякоти. И червячки. Все они хорошо видны. Все три это хорошо видны. Это в орехах это все очень удобно показано. Теперь. Очень часто бывает на очищенных орехах, те, которые уже от скорлупы очищены, так, какой такой миндальный, да, орех такой, как называется, на иврите? Ой, на русском. Да? Шакет. Миндаль, он часто бывает уже, когда обработанный, да, поскольку делается при помощи машины, то часть шелухи, она как бы отходит. Уже с шелухи самого зерна, самого ореха. Она отходит, и бывает белый такой, этот, ну, белая часть его как бы видна. Так? Вот. И надо знать просто, что это не жучок сделал, это просто так, как бы, когда их обрабатывают, они проходят только обработку, и поэтому ничего страшного в этом нет. Так? Про налетное пекание мы сказали. Теперь, последний вид орехов, которые действительно бывают высокими пораженностями, это фисташки. Так, фисташки имеют высокий уровень пораженности, поэтому рекомендуется проверять каждый из них по отдельности. Каким образом? Очистить орех от скорлупы его, так, проверить внешнюю сторону, нет ли проточных мест. А затем раскрыть орех и проверить на наличие признаков пораженности, указанные выше. И так, по идее, требуется делать с каждым из них. Потому что у него... А? Не указывалось здесь, что есть особый способ выращивания его. Понимаете? То, что я видел здесь, там, где есть продукты, которые выращены особым образом, это указывают. Это указывает, а в отношении фисташек это не указано. Секундочку, я перепроверю только, правильно я вам это сказал. Да, нет такого. О, теперь про арахис, сейчас мы вам скажем. Прежде всего, про бутним я сказал уже по таблице. Про миндаль мы не сказали. Про миндаль это у нас будет шакет, правильно? Сейчас мы скажем. Вот, теперь в отношении миндаля я не уверен, что это есть тот самый, который имеется в виду. Может на английском называться almonds?
Да.
А, да? А значит это он. Хорошо. Просто здесь он указан в множественном числе, и поэтому не был уверен, что это он самый. Так, в Израиле он имеет некоторую степень пораженности, иногда поражен, то есть изначально требует проверки, как и грецкий орех. И то же самое в России. То же самое в России. Теперь второе, что мы спросили? Арахис. Это мы сказали. Мы сказали в начале. Да. То же самое. Иногда имеет пораженности, поэтому изначально его требуется проверять. Все. Кошерного стола всем.